Дерево мило молили, в туман Римана манили меня. Повтори.
На дворе трава, на траве трава. Так. Ну все, сейчас я...
В эфире программа «Образ». Вопросы и ответы в прямом эфире на 102.5 FM.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Образ». Это Рязанское епархиальное радио на частоте 102.5 FM в Рязани и 101 FM в Рязанской области. В студии сегодня Тимофей Трофимов, ведущим программы является. И в студии программы «Образ» сегодня настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря, заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета имени Есенина, игумен Лука Степанов. Батюшка, здравствуйте.
Приветствую, дорогой Тимофей, приветствую, друзья.
Благословите наш эфир.
Помощью Божией.
Батюшка, ну и, наверное, сразу я задам такой вопрос, связанный с памятью святых, которые сегодня утром праздновались. Сегодня день памяти мучеников и бессребников Космы и Дамиана. И первый вопрос хотелось бы в связи с этим задать. Эти святые прославились бескорыстной помощью людям. Как соотнести желание жить в более лучших условиях быта, не знаю, вообще в условиях лучших, с христианским идеалом нестяжательства?
Вы знаете, на самом деле связь самая прямая. Мне кажется, что люди, устроившие свое внутреннее расположение по ориентирам как раз Христа Спасителя, то есть идеала жертвенной любви, оказываются Богом не забыты. Не видя праведника оставлено, ни семени его просящего хлеба, говорит царь Давид. Тот, кто все-таки праведностью именуется не просто какая-то пассивность, обломовское состояние обломова на диване. Это, в общем-то, жертвенная любовь, это жертвенное служение, где не столько самообслуживанием занимается человек, сколько служением Отечеству, ближним, церкви. И опыт показывает, в том числе, может быть, и моей не слишком еще большой, но, тем не менее, жизни, проходящей в разных кругах, кто жертвенно относился к спорту, когда в нем участвовал в разных видах, тот потом пожинал добрые плоды. Кто в искусстве не себя берег и не ерундой, что называется, занимался, соблазняясь там лишними бутылками пива или увлечениями романтическими, а трудился, не покидая аудитории, танцевальных классов, те, в общем-то, очень довольны последствиями, материальным благополучием. И в церковной жизни я вижу тоже. Не мне распределять места между батюшками, но вижу тот, кто менее всего нацелен на стяжание материального, а более всего заботится об исполнении своего священнического служения на высоте кормления паствы. Тут не бывает забыто. Материальное идет следом за жертвенным служением. Человек приобретает навыки мастерства, если мы говорим о светской жизни, да даже о церковной. А это мастерство очень востребовано людьми. А люди уже, являясь, уж простите за такое слово, примитивные заказчиками твоей деятельности, имея потребность в ней, уж, конечно, не оставляют тебя нуждаться в чем-то материальном. Поэтому и Косьма, и Дамиан, святые бессребреники, богаче всех нас вместе взятых, и не только тем нынешним небесным царством, к которому уже приобщены, но я думаю, что и чувство полноты бытия их не оставляло и тогда, когда они совершали свое служение ближним.
Спасибо, батюшка, за ответ. Следующий вопрос от Анны. Говорят, что кого Бог любит, того и наказывает. Как понимать эту фразу, и так ли это на самом деле?
Ну, может быть, вы другую еще вспомните пословицу: «Не смиришься, не спасешься». А как ты смиришься, если у тебя будет все пучком, все так, как тебе хочется? Не зря говорят еще: «Бойтесь ваших желаний, ибо они сбываются». И благими намерениями дорога в ад вымощена. То есть человек за благо воспринимает то, что для него совсем благом не является. И наоборот, скорбями называет то, что лучше всего другого приуготовляет нас к настоящему и любомудрию, и добродетелям. Поэтому действительно Бог-то на самом деле ведь всемилостив. И Феофан Затворник говорит: нет у Господа другой заботы, только бы миловать и миловать, лишь бы мы повод какой-то дали. Поэтому, когда именуем мы так антропоморфически Бога прогневавшимся или мстящим нам за что-то, то в нем, конечно же, это не предусматривает такие определения ни гнева, ни раздражительности, как это свойственно нам, ни желание доставить нам зло. Но именно те скорбные обстоятельства, которые нам попускает Бог, бывают полезнее всего другого для приобретения любомудрия, для понимания того, кто ты есть, земля и пепел, квинтэссенция праха, и скорби, болезни, потери, они посвящены единому, единому на потребу, чтобы в меньшей степени мы возлагали надежды на себя, все менее с собой любимым, как дурак с писаной торбой носились бы, но все более осознавая, насколько жизнь наша сама и жизнь временная и вечная в руках Божьих, изменяли вектор собственного сердца к служению, самозабвенному служению Ему. Ибо кто душу свою сбережет, говорит Господь, тот ее потеряет. А кто потеряет душу свою добровольно ради служения Мне, тот ее приобретет. Поэтому действительно наказание, которое мы встречаем от Господа, эти скорби земные, включая сам исход из временной жизни, есть устроение Божие, имеющее целью наше вечное блаженство.
Спасибо, батюшка. Следующий вопрос звучит так. Часто в спорах со светскими людьми сталкиваюсь с утверждением, что молитва ничем не отличается от психической саморегуляции. И действительно, часто это ощущаешь на себе. Как понять, что является истинной молитвой, а что нет? От Дмитрия.
Да, Дмитрий, конечно, хорошо, что вы задумываетесь об этом предмете. Значит, у вас сердце расположено к молитве, вы испытываете ее силу. И, конечно же, сравнить ее с какими-то психологическими опытами никак невозможно. Кратко говоря, по определению святителя Феофана, молитва — это обращение ума и сердца к Богу. Это хождение с памятью о Его вездесущие. Это упование на Него живое и действенное, потому что уповающий на Господа посрамлен не бывает, ибо Бог есть истинный источник всех благ. Молитва предполагает порядок в уме, молитва предполагает желать доброго, ведь это избытка сердца глаголит уста, поэтому всякий глагол устный или мысленный, обращенный к Богу, есть следствие и свидетельство расположения сердца. Так что молитва — это не какой-то опыт, мантры, какого-нибудь прибаутки, приговорки, который погружает нас в какой-то сладкий полусон с фантазиями бредовыми или иллюзией того, что ты большое теплое облако, или я тучка, 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 я вовсе не медведь, а как приятно тучке где-то там висеть. Вот эти все восточные культовые, по сути дела, демонические опыты не имеют никакого отношения к обращению свободно разумной твари, создания к своему Творцу, к Спасителю нашему, к Богу, в область Пресвятой Троицы, устремленный сердечный взор. Это и есть молитва, это есть благовейное пред Богом хождение. И богословие есть тоже отчасти молитва, потому что ум отлепляется от предметов земных и совокупляется с предметами небесными. И это есть тоже хождение пред Богом. Так что молитва — это главное средство и укрепление веры, и свидетельство веры. Молитва — это и свидетельство о благом вашем расположении, устроении и привлечении к себе Божьей силы для исполнения своего христианского пути. Так что молитва — источник всех благ, и остается только с терпением навыкать ей. А сколько времени? Год, два, всю жизнь. Всю жизнь подвижники и делатели молитвы понимали свою недостаточность в ней и восходили от степени в степень к новым вершинам богопознания со вниманием, призывая Господа и сокрушением сердца в своих молитвах.
Батюшка, спасибо, что так объемно, всеобъемлюще даже ответили, помимо того вопроса, который был. И больше, в принципе, сдавать-то нечего.
Остается только начинать молиться.
Да, только молиться начинать. Я напоминаю, что это Рязанское епархиальное радио на частоте 102,5 FM в Рязани и 101 FM в Рязанской области, в студии Тимофей Трофимов. А гостем нашим сегодня является настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря, заведующий кафедрой теологии игумен Лука Степанов. Батюшка, ну продолжим дальше вопрос. Задает вопрос Алина. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как можно совмещать работу, быт и воцерковление, если окружающие меня люди и родные не привыкли к такому образу жизни, а я только начала приходить к этому?
Ну, у вас серьезная задача. Кто ваши родственники? Если вы уже вышли замуж за человека нецерковного, то вопрос ко мне явно запоздал, потому что часто дамы или мужчины, огорченные непониманием в семье, говорят: «Батюшка, как мне быть? У нас совершенно разные ценности с супругой. У нее маникюр, педикюр, Майами, а я вот хотел в монастырь поехать, у меня паломничество». Вот, дорогуша, а вы чего же не привели невесту-то? Вы куда смотрели? Какими критериями определялась ваш выбор? Понятно, что и среди нашего церковного сообщества и на старуху бывает поруха, и враг не дремлет, и человек вполне церковного, избирающий в себе церковную спутницу жизни, может быть, и полагая, как мы и учим всегда, церковности на мысли друг друга основанием своего благополучия, бывает непростое развитие событий. Но уж когда явно по нашей неразборчивости неосвященное сожительство уже началось, а потом человек хватается за голову и говорит, что делать. Трудно ответить на этот вопрос однозначно. Приходится увещевать, каяться, молиться вместе с этим страждущим лицом о том, чтобы все-таки Господь установил в его жизни такие благие порядки, которые он не смог пока сам установить. Если вы спрашиваете о том, как быт, работу совмещать с благочестием, то как будто эти понятия противоположные. Да нет, как раз в быту и должно проявляться благочестие. И работа не для того, чтобы отрываться на ней по полной, обвешивая покупателей, а потом подавать грошики возле храма, свидетельствуя о своем сердоболии к страждущим. Конечно же, и в деле нашем мы должны быть христианами, и в быту нашем. Может быть, это вопрос, поскольку женский, то он может исходить от мамы, от женщины, озадаченной бесчисленным количеством попечений и выбирающих между, быть может, благочестием и работой, между семейными своими обязанностями и внешней деятельностью общественной или профессиональной, которой она, вероятно, чувствует призвание. А здесь я вам, когда приведу ответ удивительного афонского старца, ученика старца Паисия, святогорца, когда его спросили, в Москве он был, и такой круг интеллигенции собрался задать им вопрос о духовной жизни. Одна дама сказала, вот нужно ли женщине выходить на работу, какие-то профессионально развиваться, или все-таки ее призвание дома сидеть, воспитывать детей. И интересно, что афонский старец, кажется, далекий от вопросов бытовых, каких-то семейных, замечательно сказал. Говорит, вроде бы, конечно, нужно сказать, что женщина должна быть дома, воспитывать детей. Но как воспитывать детей? Чем воспитывать детей? Если она вечером приходящему мужу говорит, знаешь, ты возьми там себе что-то в холодильнике, я сегодня очень устала, я белье загрузила в стиральную машину, поэтому я пока здесь посижу. То есть очевидно, что только саморазвивающаяся мама, которая сама думает не только о удобствах бытовых для своих чадушек, но и в состоянии как-то думать о своем служении, она имеет, быть может, больше авторитета для детей и находит педагогические пути и методы для того, чтобы их понудить, захотеть того благого, чему мы пытаемся, то благо, того блага, которому мы пытаемся учить наших детей. Педагогика ведь это наука наук. Так что именно в многообразии, мне кажется, служение и обретается такой баланс и гармония, потому что совсем закрыться от одного или от другого, или от третьего не будет, по-моему, так сказать, вполне благочестиво. Бывают разные обстоятельства, иная и хотела бы выйти на работу, да третий ребенок, четвертый уж совсем прижимает ее к дому, и набирать гувернантов не у всех есть возможность. Вот. Так что всякое размышление здесь нужно, но я бы никак не советовал мыслить вот так взаимоисключающе, а все-таки пытаться и в том, и в другом, и в третьем находить место для своего служения.
Спасибо, батюшка. Следующий вопрос у нас от Андрея. Очень он интересный. И вам, как заведующему кафедрой теологии, наверное, кому как не вам на него отвечать. Вопрос заключается в следующем. Святоотеческое наследие – это результат духовного опыта подвижников мужчин. Есть ли такого рода литература, написанная женщинами? Это один вопрос. Ведь мужчины и женщины по-разному воспринимают жизнь. Соответственно, и опыт мужчин может не подходить женщинам.
Справедливо, что есть свой взгляд и мужская специфика. Хотя, если мы говорим о духовной литературе, то она здесь не безупречна, такая логика, потому что, как сонаследники вечной жизни, мы с женским полом равны. У нас разные предназначения по жизни, разные функции. Не только в отношении чадородия и какого-то семейного разделения прав и обязанностей, но и в служении. Никто не оспаривает здравомыслящих мужское полноправие для предстояния пред престолом Божьим. Вот, а женское во многом и благоустроение, хозяйство, попечение, педагогика. Сейчас в наши времена тоже это и иконопись, и пение церковное. Так что, но, тем не менее, в отношении Царства Небесного мы равны. Мы сонаследники вечной жизни. Апостол Павел, когда увещевает мужей не быть жестокими и презрительными со своими женами, как с какой-то вещью своей купленной, говорят, смотрите на них, как на сонаследницу вечной жизни. Поэтому она ничуть не меньше, как наследница вечного царства, имеет по сравнению с тобой, хотя это и почтен мужской природой. А она благоукрашена женской. Но, конечно, есть некоторая специфика. Вы знаете, много отцы святые ведь окормляют священники и женские монастыри. И Феофан Затворник специально для женских монастырей немало сказал проповедей и слов, которых он сообразовывался с женской природой. Пастырю мужчине, не только мужчины ходят. Поэтому, разбирая нечто, что нужно мальчику и девочке, даже в воскресной школе опытные наставники уже разделяют классы, если девочки больше займутся аппликацией, вышиванием, больше склонны к лиростному пению в наше время, то мальчику гораздо важнее, чтобы греческий ладан хорошо взорвать, который там с селитрой, правильно пройти со свечой, уметь подавать кадила, а то и разбирать и собирать автомат Калашникова на время. И в этом его уроки благочестия и приобщения к церковной жизни как раз будут давать хорошие плоды. Поэтому развлечения у имеющих разум, конечно, есть. Но сказать, что вовсе нет и женщин святых и наставительных, которые бы сами не именовались бы, если есть мужчины Аввы, то женщины, настоятельницы монастырей, именовались Аммы. Амма. И есть целый материкон. Есть патерики, а есть материки. Только не материки, а материконы называются, в которых как раз собираются наставления святых подвижниц благочестия. И 19 век был, конечно, у нас начало 20-го в России приукрашен удивительными наставлениями, поучениями и царицы страстотерпицы Александры Федоровны. И это же просто бесценные письма, записки ее, в которых чистота и высота семейной жизни является так прекрасно, духовно. Игуменьи, соратницы праведной Анны Кронштадтского со своим примером и записями. Конечно, по преимуществу право богословия, кажется, дело мужское, но вот только сегодня я принимал участие как член комиссии в вступительных экзаменах на отделение теологии, и Господь послал замечательное собрание молодежи, очень одаренный, талантливый, симпатичный, верующий, который хочет учиться на теологии, быть богословами, но большинство, абсолютно большинство женщин, тоже вот во времена, о нравы. Вот, и нам бы хотелось мужеским полом хотя бы разбавить посущественнее, но не получается. Получается, что девушкам с такими дарованиями, с которыми они пришли, невозможно отказать по сравнению с некоторыми теми молодыми людьми, которых вроде бы так визуально и хотелось бы иметь на курсе, но при этом они явно по всем пунктам уступают. Так что сейчас такое время, что грань не в жанре, конечно, ЛГБТ, вонь, зловоние и дегенерации, а в жанре вот разнообразного церковного служения или служения светского не очень, я бы сказал, резкое. Мы видим, что и в правительственных служениях женщины иногда не уступают на каких-то региональных и даже, в общем-то, общероссийских масштабах своей, ну, скажем, профессиональным соответствием во всех областях жизни. Поэтому мы, конечно, здесь никакими не являемся в этом смысле ни феминистами, ни противоположных крайностей не держимся. Презрение женского пола, которое присуще некоторым, даже минуемым себя аврамическими религиями. Вот. А всей душой за то, чтобы стоять верно и благоговейно пред лицом Господним и памятью о Царстве Небесном, в котором уже не есть мужеский пол, не женский, но новая тварь.
Спасибо, батюшка, за ответ. Постепенно наша программа подходит к завершению. Наверное, заключительный вопрос будет. Вопрос от Евгения. Как исповедоваться, если не чувствуешь в себе силы оставить грех? Стоит ли вообще исповедоваться, если понимаешь, что не изменишь своего образа жизни?
В тяжких грехах вы правы, что это не покаяние. Если речь идет о смертных грехах, блудного сожительства, питания, добывания себе какой-то нечистой прибыли воровством или какими-нибудь варварскими способами, например, убиение младенцев в чреве, там какой-нибудь доктор считает себя доктором, палачом. Вот, это, конечно, то, чем надо решительно прекратить. Какую-то оккультную практику, человек там гадает, считает это в порядке вещей, посещает каких-то экстрасенсов. Ну, такие развратные какая-то деятельность в разных областях искусства и так далее. Много есть того, что, конечно, становясь христианином, вступая в Церковь Христову, ты должен оставить решительно. Если ты этого не оставляешь, то твои покаяния — это просто крокодили слезы, которые Васька слушает да ест, которые не свидетельствуют о том, что ты переменяешься и входишь в Церковь как верный Христов ученик, раб, слуга, сын или дочь. При этом есть будничные грехи, так называемые, ну, то, в чем нам приходится трудиться над собой и пожизненно, кажется. Различные гордостные расположения, похотные чувства, когда лукавство, когда какие-то иные искушения, которые мы преодолеваем, но не всегда победоносно, и понимаем, что вновь и вновь огорчаясь, что слишком строго делаешь замечание алтарнику неопытному, и каясь в этом, понимаешь, что ну, если опять этот алтарник мне должен будет долго не подавать кадила в нужный момент, или ну, еще чем-то раз делает не мешающее течению, молитвенному течению богослужения, то понимаешь, что ты не гарантирован вновь впасть в раздражение, но если ты будешь второй раз уже в этом, 22-й, 102-й исповедоваться, что меняется? Меняется сокрушение сердечное. Конечно, и год от года, исповедуясь в одних и тех же грехах, можно заметить в своем сердце все больше и больше неприязни к самому греху, все больше и больше искренности в самоукорении. Поэтому дам молитву молящемуся, дам покаяние покающемуся, говорит Господь, этими словами. И, конечно же, не надо опускать руки тогда, когда мы из года в год переходим с одними и теми же грехами, в которых каемся. Но это не означает, что стоит наша жизнь на одном месте духовное. Но приумножая смиренно мудрее, приумножая сокрушение сердечное, мы, конечно же, от каждой исповеди, как говорил преподобный Серафим Саровский, от каждого причастия до причастия становимся светлее и светлее, ближе к Богу. Помоги, Господь.
Спасибо, батюшка, за ваши ответы. Спасибо, уважаемые радиослушатели, за ваши вопросы. Я напоминаю, что в эфире была программа «Образ» на Рязанском епархиальном радио на частоте 102,5 FM в Рязани и 101 FM в Рязанской области. Сегодня в студии с вами был Тимофей Трофимов, а в гостях в нашей программе был настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря, заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета игумен Лука Степанов. Батюшка, спасибо вам за то, что пришли к нам в гости.
Храни Господь, благодарю, друзья. И на всякий случай уж воспользуюсь возможностью эфира. Напомню, что 22-23 июля частица мощей святителя Николая Чудотворца по благословению митрополита Рязанского и Михайловского Марка будет встречена и предложено для поклонения в Спасо-Преображенском Пронском монастыре в городе Пронске. Значит, в субботу мы встречаем вместе с детьми нашего православного лагеря. Это будет около 11 часов с крестным ходом. И в воскресенье будем провожать уже в сторону Рязани после литургии и молебных пений эту частицу святых мощей. Храни вас Господь, друзья.
Обязательно приезжайте, тем более сам игумен вас пригласил. Ну а я, Тимофей Трофимов, также с вами прощаюсь. До следующей встречи. До свидания.
Образ. Прямой эфир